Взятие Христа под стражу. «Встаньте, пойдем! Вот приблизился предающий меня!» И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». И пришед тотчас подошел к нему и говорит: «Равви, Равви!» и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Евангелие от Марка, глава 14, стихи с 42 по 46. Так евангелист Марк описывает финальную сцену в Гефсиманском саду. Почти аналогичными словами рассказывают о взятии Христа под стражу евангелисты Матфей и Лука. Однако совсем по-иному излагает эту сцену евангелист Иоанн. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Евангелие от Иоанна, глава 18, стихи с 3 по 9. Схваченный врагами, Иисус без тени страха произносит: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 55. Как же повели в это время преданные соратники Христа, апостолы? Удивительно, но этот момент евангелисты описывают по-разному. Так, в представлении Матфея, эта сцена выглядит так: «И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: „Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?“» Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 51 по 53. Похожими же словами описывает эту сцену и Марк. Лука, со своей стороны, вносит в этот эпизод дополнительные подробности. «И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: „Оставьте, довольно“, и, коснувшись уха его, исцелил его». Евангелие от Луки, глава 22, стихи 50-51. Еще больше детализирует момент взятия Христа под стражу Иоанн. Помимо описания отсечения уха рабу, он еще называет и действующих лиц этой сцены. Симон же, Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Евангелие от Иоанна, глава 18, стихи 10-11. Если проанализировать эти стихи евангелистов, то можно заметить, что в отличие от Иоанна, у Луки действия Петра Христос не осуждает. Впрочем, как и на Тайной вечере, где он на предложение апостолов: «Господи, «Вот у нас два меча!» Он сказал им: «Довольно!» Евангелие от Луки, глава 22, стих 38. Можно предположить, что он даже благословил применение силы. Этот парадокс в Евангелиях трудно объяснить с позиции здравого смысла, поскольку Иисус всегда проповедовал непротивление злу насилием. Он кажется неразрешимым. Но вот что по этому поводу пишет Мережковский в уже знакомой нам книге «Иисус неизвестный». Это противоречие, как столько других подобных, разрешилось бы для нас, если бы мы поняли, что Иоанн и здесь, по своему обыкновению, обнажает религиозную душу истории, переносит невидимое, внутреннее, в видимое, внешнее, то, что происходит в вечности, в мистерии, в то, что произошло однажды, во времени, в истории. Иоанн ставит перед экзегетами еще одну проблему, свидетельствуя, что на гору Элеонскую Иуда, взяв когорту, а у главных священников и фарисеев служителей, приходит с факелами, светильниками и оружием. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 3. Если знать, что римская когорта объединяла 500 воинов, и это их количество представляло весь гарнизон Антониевой крепости, то невозможно поверить, что все они отправились вслед за Иудой арестовывать Христа. Да и кто позволил бы им это сделать? Конечно же, не Пилат. Ведь сама идея пленения Иисуса принадлежала иудейским властям. И прокуратор ни в коей мере не согласился бы играть с ними в одни игры. К тому же об этом походе Пилат узнал только утром. Повествуя о взятии Христа под стражу, Иоанн также указывает, что при виде Спасителя и евреев, и римлян охватил внезапный страх, и они отступили назад и пали на землю. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 6. Этим эпизодом Иоанн, безусловно, хотел показать, что даже злейшие враги Христа признали в нем Сына Божьего. Но вряд ли такое могло быть в реальности. Хотя, обладая невероятной силой внушения, он мог заставить их пасть на колени, и прежде всего потому, чтобы показать апостолам, что он, будучи не от мира сего, может уничтожить врагов своих, но этого не делает, поскольку должен выполнить предсказания пророков и умереть, приняв на себя гнев Божий, направленный против человечества. И вот все эти нестыковки в изложении евангелистами доктринально очень важного эпизода страстей Господних наводят многих библеистов на мысль, что, возможно, описанных событий на горе Елеонской вообще не было, а если они и имели место, то развивались совсем не так, как описаны в Евангелиях. Когда же Иисуса схватили, тогда все ученики, оставившие его, бежали. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 56. Но один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Евангелие от Марка, глава 14, стихи 51-52. Кто это был? Точного ответа на этот вопрос пока никто не дал. О нем упоминает лишь один Марк, но имени его не называет. Большинство христианских исследователей предполагают, что этим молодым человеком был сам евангелист. По этой причине этот эпизод и не упоминается в остальных Евангелиях. Но в таком случае, с какой целью Марк скрывал имя юноши? Делать ему это было просто незачем. Хотя, вероятно, причины для этого у него все же были. Но мы их никогда не узнаем. С другой стороны, более тщательное исследование 14 главы Евангелия от Марка показывает, что если из текста убрать фрагмент о юноше, то рассказ все равно остается связанным и последовательным. Поэтому некоторые исследователи полагают, что эпизод с нагим персонажем – это текстовый фрагмент, добавленный позже кем-то из переписчиков или компиляторов.